Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Эту программу мы записываем не в студии «Светлого радио», а дистанционно. И в отличие от обычного нашего формата, от часового интервью, для нынешней программы мы записали несколько бесед с разными людьми. И все эти беседы объединены одной общей темой, конечно же, самой главной на сегодня – пандемией коронавируса. Обычно в «Светлом вечере» мы говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Так вот, какие смыслы может увидеть человек в той нешуточной ситуации, в которой мы все оказались? И главное, что может сделать для окружающих, в особенности для тех, кто в зоне риска? Какие социальные проекты ждут своих волонтеров? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Как известно, в зоне риска в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и люди старшего поколения. Большинство социальных проектов сегодня переориентируются в первую очередь на них, на доставку им продуктов, лекарств и всего необходимого. Но фонд «Старость в радость» хорошо знакомый слушателям радио «Вера» и до пандемии занимался поддержкой именно людей старшего поколения. Мы поговорили с директором фонда «Старость в радость» Елизаветой Олескиной.
Лиза, я вот с чего хотел бы начать. Вы наблюдаете за, уже не первый год наблюдаете за людьми пожилого возраста, вы им помогаете. Насколько, с вашей точки зрения, вся эта ситуация с коронавирусной инфекцией парадоксальным образом всколыхнула в обществе волну интереса к вот, вашим подопечным и вообще в целом к людям пожилого возраста?
Есть хорошая пословица: не было бы счастья, да несчастье помогло, но в нашем случае пока это точно не та ситуация. Слишком велик тот страх и та неизвестность, которая обрушилась на пожилых людей сейчас. И если нам с вами дискомфортно, тревожно, непонятно, то если все это умножить на 1000 и добавить знак бесконечности, это то, что испытывают пожилые люди. Поэтому очень хорошо, что общество сейчас, конечно, будет про них вспоминать, что называется, вынужденно, но и по доброй воле. Понятно, что это возможно. Можно даст ростки каким-то очень хорошим и добрым тенденциям, но сейчас первая задача действительно подумать, как разумно сохранить пожилых людей. Понимаете, у нас очень близки крайности, либо никак, либо там вот все встали и побежали что-то делать. Прежде чем бежать что-то делать, очень важно четко понимать, как помочь, как не навредить, как сделать так, чтобы помощь была не разовой в тот момент, когда нужна постоянная помощь, а достаточной и постоянной. Поэтому здесь это большой вызов для нас, для всех, как для общества, насколько мы сможем сохранить своих пожилых людей, насколько мы сможем сделать это разумно, грамотно, спокойно, уравновешенно и осмысленно.
А вот сейчас, конкретно на сегодняшний день, как не навредить? Чего делать, чего не делать человеку, который хочет помочь кому-то из пожилых?
Здесь есть очень разные варианты помощи, и надо четко понимать, что я больше как руководитель фонда, который помогает пожилым людям, одиноким, которые живут у себя дома, и пожилым людям, которые живут в домах престарелых или в ПНИ, я расскажу об этой аудитории. Но в каждом доме сейчас найдутся люди, которым, может быть, нужна помощь, поддержка с теми же самыми, там, принести продукт, поставить их к двери, по телефону позвонить, поговорить с ними. Даже если под вами летают этажом ниже всю жизнь жила соседка, которая сейчас уже пожила и одинока, и вполне себе сама справлялась, то сейчас, когда она оказалась в условиях вынужденной изоляции дома, ваш звонок по телефону с вопросом, как дела, как вы себя чувствуете, что там на улице, может, не унывать, точно будет весна. Это будет очень большая помощь, и не надо недооценивать такую вот психологическую поддержку. Не обязательно сразу бросаться помогать только именно каким-то вот очень правильным образом срочно, пойти в больницу и всем помочь. Это может быть даже больше вред, потому что человек должен быть профессионально обучен, защищен, не навредить ни себе, ни окружающим. Надо очень внимательно научиться, и мне кажется, это как раз то, чему может нас научить текущая ситуация. Научиться видеть тех, кому нужна помощь, рядом. Вот в том числе и наши акции «Мы рядом» про это. Мы, конечно, больше говорим про наши подопечные учреждения в регионах, которым мы помогаем. Это порядка 30 регионов, где живут пожилые люди на дому или в интернатах. Но для меня, для нас, для всех «Мы рядом» — это оглянуться, посмотреть, кто живет в твоем подъезде, какие пожилые люди, какие бабушки выходили всегда на лавочку, теперь перестали выходить. Позвонить им, поговорить с ними, узнать, чем их поддержать. повесить, в конце концов, как сейчас очень здорово делают объявления о том, что если помощь нужна, звоните, там я принесу продукты и так далее, и так далее. Потому что хорошо самоизолироваться, но сложно это делать без помощи ресурсов. Засел пожилой человек дома. А там лекарства, а общение, а если у него домашние животные, а просто в магазин сходить. Для нас, для всех это новый опыт. Если мы сможем его правильно, ну, к себе применить, я думаю, что мы сможем выйти из этой ситуации с меньшим количеством потерь.
А есть ли опасность напугать пожилого человека и, ну, посеять панику? Ведь они же очень чувствительные к всей информации. Вот чего говорить, чего не говорить?
Ну, знаете, я честно скажу, мы когда планировали наши первые видеовстречи с пожилыми людьми в домах престарелых и в ПНИ, с кем мы все время общались много лет уже, десятилетий, сейчас переходим на онлайн-формат, мы сразу проговорили. Не говорим про коронавирус, не говорим про пандемию, не говорим ни про что такое страшное, чтобы вот, значит, не лишний раз на эти мысли не наталкивать человека. Как вы думаете, чем закончилась наша вторая фраза после приветствия и как мы все соскучились? Ну, что у вас там в Москве, как совсем все болеют или нет, а то мы тут за вас все переживаем, потому что мы-то там, а вы тут. Чем вам помочь? Естественно, с третьей фразы мы уже обсудили пандемию, коронавирус и провинцию Ухань, и все, что можно. Поэтому какие-то искусственные запреты на обсуждение того, что у каждого болит и о чем каждый думает, ну, мы поняли, что это пустое. А с другой стороны, вот запугать сейчас, когда пожилые люди получают всю информацию из телевизора и смотрят его, и впитывают в таких объемах, что это и здоровому человеку смертельно, запугать будет очень сложно. Очень плохо будет не поговорить, не дать пожилому человеку выговориться, объяснить свой страх, объяснить свою тревогу, просто посидеть, ну, дистанционно, послушать его по телефону, по скайпу, по зуму, как угодно, помочь ему научиться пользоваться, если у него есть там средства связи, помочь ему выходить в скайп, если это, например, возможно. Если это невозможно, ну, вот мы сейчас запускаем, в том числе, там, будем запускать телефонное волонтерство, потому что, ну, человек, он социальный, если обрубить все контакты, ну, можно умереть без всякого вируса. Если каждый день думать о вот гнетущем страхе, ну, даже уже внешней угрозы не надо, просто так, и так уйдем сами. Не хотелось бы. И только помогая максимально другим, мы сохраним сами себя. Поэтому для меня как раз наша акция — это не только поддержка или какое-то спасение пожилых, это спасение самих себя. Нам всем с вами тревожно. И если мы в этой ситуации не начнем пытаться протягивать руку и вытаскивать другого, мы утонем.
Я наблюдал буквально недавно такую сцену у своего дома, своего подъезда. Это было до введения вот такого домашнего режима для всех, хотя уже действовала рекомендация строго людям старше 65 оставаться. Дома стояла старушка, которая, очевидно, только что вернулась из магазина, и ее, так, знаете, как дочка могла бы маму отчитывать за какой-то нехороший, неправильный, неразумный поступок, отчитывала, видимо, соседка не такого пожилого возраста, и текст был такой: ну зачем вы, Анна Петровна, пошли в магазин? Я бы вам все купила, я бы для вас все сделала. Зачем вы сами пошли? Вот насколько люди пожилого возраста готовы помощь эту принимать и понимают всю остроту ситуации?
Вы знаете, здесь может быть очень по-разному, не буду лукавить. Мы говорили с очень разными регионами, со службами, которые работают на дому. Есть те люди, которые действительно закрылись дома, и они без помощи просто не смогут. А есть люди, которые, пожилые люди, которые, вот у нас был ответ, что мне уже столько лет, что я все равно уже скоро уйду, хотя бы дайте мне там не быть полностью в одиночестве, мне страшно одной. Мы понимаем, что для многих остаться дома и потерять возможность выходить на улицу, ну, может быть, равносильно смерти. И мы точно с вами не судьи, чтобы говорить: ах, вернитесь обратно и, ну, помирайте дома, только не выходите. Поэтому здесь вопрос, насколько мы как общество можем помочь людям эту изоляцию, самоизоляцию организовать. Просто загонять палкой домой, либо же действительно принести продукты, принести лекарства, позвонить утром по телефону, позвонить вечером по телефону. Там, я не знаю, созваниваться столько раз, сколько нужно, и обсуждать все новости, которые человека пожилого тревожат. Ну, поэтому вот если мы так подходим творчески, это один вопрос. А если просто обсудить, можно ли всех закрыть принудительно в квартире, да все можно. От этого будет ли что-то хорошее, точно не будет.
В прошедшую пятницу в журнале у моей коллеги Аллы Митрофановой в ее программе вы подробно рассказывали про вашу акцию «Мы рядом», про то, какие волонтеры, какие формы волонтерства сейчас для вас наиболее потребны. Но вот тем, кто слушает нас прямо сейчас, давайте вкратце еще раз напомним. Вот человек, который захотел поучаствовать в помощи пожилым людям через фонд «Старость в радость». Что сейчас конкретно может от себя предложить, в чем вы нуждаетесь?
Спасибо большое. Для нас это очень важный вопрос, потому что, например, ровно сейчас мы занимаемся тем, что судорожно закупаем всю возможную технику для связи. Это и планшеты, и ноутбуки, и все кабели, которые нужны. Потому что, к сожалению, оказалось, что почти все наши дома не готовы к изоляции, к самоизоляции. Пожилые люди, которые живут где-то по 200, где-то 300, где-то 600 человек в интернате, они теряют возможность выйти на улицу, выйти в холлы, остаются либо в своих комнатах, в своих палатах, они теряют возможность быть в обществе, и тем более они теряют возможность видеть своих родственников, своих близких, видеть волонтеров, друзей, с кем немного лет дружат. И нам очень важно успеть хоть тоненькую ниточку связи с миром, с каждым домом проложить. Пусть один на отделении, но ноутбук позволит по очереди всем повидаться со своими внуками, с близкими, с волонтерами, которые приезжали много лет, с друзьями, с внуками, по переписке со всеми, кто наполнял их жизнь, которые в один день, несколько часов оказались отрезаны теперь от большого мира. Поэтому первое, мы действительно сейчас запустили сборы на средства связи. Кроме того, мы просим помощи ДЭС-средствами, средствами ухода и гигиены, потому что если сейчас в наших учреждениях нету подгузников, не хватает памперсов, перчаток, средств ухода или правильных влажных салфеток, это может стать причиной для большего и худшего распространения любой болячки, не только говоря о страшном вот этом вирусе. Поэтому, конечно, и в этой ситуации мы хотим максимально обезопасить наши дома, максимально наладить там уход и поддержать пожилых людей, которые там живут. То же самое мы стараемся сейчас закупать для наших надомников, пожилых людей, которые получают помощь дома и которые, может быть, еще менее защищены, чем те, кто живут в стационарных учреждениях, то есть в домах престарелых. Действительно, помощь нам нужна относительно срочно, потому что техника кончается. Магазины, честно говорят, что не знают, как они будут работать на следующей неделе, даже в конце этой. Поэтому мы сейчас стараемся судорожно закупить все, что можно успеть, для того, чтобы наладить связь, чтобы дома, если эта ситуация продлится на месяц, на два, никто не знает, насколько, не оказались бы совсем отрезаны от связи с большим миром, ну и не остались бы без помощи. Потому что, еще раз, психологическое одиночество и изоляция могут стать причиной гибели еще большего количества людей, чем любая зараза.
Это была Елизавета Олескина, директор фонда «Старость в радость». Напомним, короткий номер для СМС-пожертвований 3443, слово «бабушка», пробел и сумма перевода. Например, «бабушка», пробел 100. Сайт фонда «Старость в радость» starikam.org. Православная служба помощи «Милосердие» открыла горячую линию для волонтеров. Номер телефона 8495-542-400. Эта инициатива ориентирована в основном на Москву, где ситуация с вирусом сравнительно тяжелее, чем в других регионах, но православные храмы по всей России так или иначе остаются очагами социальной, человеческой и духовной поддержки и помощи, в том числе и для тех, кто в зоне риска. Какие формы участия в волонтерской деятельности предлагает человеку церковь? Об этом мы поговорили с Василием Рулинским, пресс-секретарем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Самый сложный сейчас регион – это Москва. По количеству случаев заражения, по количеству всех сложностей, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому основные сейчас усилия мы развернули в Москве, связанные с помощью людям. И те, кто хотят присоединиться к нашей работе, к нашей помощи, стать добровольцами, могут это сделать, записавшись в добровольцы по телефону справочной службы «Милосердия». Это телефон круглосуточный. Мы уже перешли на круглосуточный режим работы, усилили операторами. Телефон 8495-542-400. Телефон работает, я еще раз повторю, круглосуточно, поэтому можно даже звонить из других регионов. Но тут здесь, конечно, нужно сразу сказать, что основная помощь, конечно, мы ждем ее от москвичей прежде всего, а люди из других регионов могут, например, присоединиться к помощи онлайн. Есть такое направление, то, что связано с поиском каких-то сайтов, каких-то возможностей закупок, например, то, что можно сделать, не выходя из дома. Что касается других регионов, то сейчас можно сказать о том, что прежде всего можно обратиться в социальные отделы епархии. Уже сейчас все епархии проинформированы о той ситуации, которая сложилась, о той необходимости помощи людям, прежде всего пожилым людям с хроническими заболеваниями. Ну и мы сейчас понимаем, что ужесточается режим, в принципе, для всех категорий людей, режим выхода из дома. И мы знаем, что очень много людей находятся в такой сложной ситуации, например, нуждаются в уходе. И часто бывает так, что сиделка или тот, кто ухаживает, не может больше приходить. Такие случаи бывают. Либо это более простой случай, когда требуются продукты питания, лекарства. Конечно, все эти варианты помощи, они сразу же нужно их иметь в виду. Мы всех добровольцев стараемся инструктировать о том, что прежде всего мы должны избежать максимально, если это возможно, контакта с человеком, чтобы избежать случаев риска заражения. Поэтому прежде всего передача продуктов питания, лекарств происходит бесконтактным способом. Мы в субботу уже распространили во все храмы Москвы специальные инструкции для приходских добровольческих служб, объявления для пожилых людей, предложили всем социальным работникам, добровольцам храмов Москвы развесить их в своих подъездах для того, чтобы люди узнали о наших возможностях помощи. Также нужно сказать о том, что если вы можете передать эту информацию тем людям, которые нуждаются в помощи, то также необходимо им сообщить, что они могут попросить о помощи по нашему телефону 495-542-400. Также мы принимаем по этому телефону и заявки о помощи. К сожалению, штаб, который работает и запущен государством для приема заявок о помощи, не вполне справляется оперативно со всеми заявками. Сейчас вот случаи такие бывают, что когда человек звонит, он ждет по 40 минут или даже больше ответа оператора. Поэтому, конечно, мы понимаем, что любая помощь, она будет востребована, и ситуация может еще и ухудшаться в плане того, что еще большее количество людей окажется в уязвимом положении. Поэтому все люди, которые не находятся в зоне риска, не находятся такой по объективным причинам ситуации, связанной с угрозой для вот, особой угрозы и уязвимостью для этого вируса, они, конечно, могут тоже поучаствовать в этой помощи.
Можем ли мы сказать, что приходы Русской Православной Церкви в этом смысле обладают очень важной и ценной информацией, потому что настоятелям, прихожанам хорошо известны пожилые люди своего прихода, и очень становится легко их, что называется, найти и понять, вот, кому конкретно нужна помощь, да, связаться, то есть с ними есть близкий контакт. Контакт не прямой, я имею в виду, а информация у них есть на приходах.
Да, соглашусь, действительно, очень много людей в зоне риска, людей старше 65 лет, хорошо известны и приходским добровольческим службам, социальным работникам, настоятелям и клирикам храма. И в этом смысле, конечно, мы можем, в принципе, быть спокойными, что как минимум этой категории людей, тех людей, которые приходят в храм и знают их в храме, храмы постараются уже сейчас обеспечивать эту помощь на дому. Также один из важных вопросов – это таинство на дому для тех людей, которые вот оказались в таком режиме самоизоляции. Также священники готовы выезжать по просьбе людей к ним на дом. И меры предосторожности тоже мы это обсуждали с священниками, каким образом им нужно тоже совершать эти таинства, чтобы избежать любого риска заражения. Ну, можно сказать о том, что действительно у церкви наиболее широкая такая сеть нашего представительства, которое позволяет нам и чувствовать ситуацию на местах, и оперативно оказывать помощь, потому что даже там, где нет государственных никаких служб, даже там в этих селах и деревнях, где нет даже почты и часто нет никакого банка, там часто есть храмы. Это единственная точка активности и точка, где действительно откуда может получить помощь человек. Поэтому, конечно, мы понимаем, что на церкви тоже сейчас особая ответственность, и мы готовы оказать помощь всем, кто в этом нуждается.
Это был Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Еще раз напомним, телефон горячей линии для волонтеров 8-495-542-400.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Константин Мацан. Эту программу мы, напомню, записываем не в студии «Светлого радио», а дистанционно. И говорим о волонтерстве в контексте пандемии коронавируса. Как известно, страна, особенно пострадавшая сегодня от коронавируса, это Италия. Но помимо тревожных сообщений из Италии, недавно мир, что называется, облетела новость о католическом священнике Джузеппе Берарделли. Он служил в провинции Бергамо, как раз в том регионе, в котором наиболее сильно распространился коронавирус. Пастору было 72 года, он заразился коронавирусом, община купила ему аппарат искусственной вентиляции легких, но, приехав в больницу, отец Джузеппе отказался от своего аппарата ИВЛ в пользу молодого человека, который лежал в том же отделении. Отец Джузеппе скончался, 25 марта с ним простились. Когда гроб везли на городское кладбище, люди, стоя у окна и на балконах, аплодировали. Недавно на радио «Вера» прозвучала запись программы «Парсуна», гостьей которой стала Джованна Паравичини, руководитель фонда «Христианская Россия», итальянка, которая уже много лет живет в России, а родственники и близкие Джованны, в том числе ее мама, живут в Италии, как раз в тех местах, где проблема коронавируса стоит очень остро, в Ломбардии, в Бергамо. В программе «Парсуна» Джованна говорила о важности деятельной любви, и мы решили продолжить эту тему и поговорить с Джованной Паравичини, как может проявлять себя эта деятельная любовь в ситуации, когда любая социальная активность ограничена карантинными мерами.
Джованна, вы знаете хорошо ситуацию и в Италии, где в самом эпицентре коронавирусной инфекции ваши родственники и близкие. Вы знаете ситуацию в России. И поскольку мы в нашей программе говорим о социальном служении, в самом широком смысле этого слова, я вот о чем хотел бы вас спросить. Как можно соотнести призыв человеку, с одной стороны, быть социально активным, а с другой стороны, ситуацию пандемии, когда мы призваны сидеть дома, не выходить, и, казалось бы, возможности такой деятельной любви очень сильно ограничены. Вот что вы об этом думаете, что вы видите, что вы наблюдаете в Италии и, может быть, в России вокруг себя?
Ну, знаете, я глубоко убеждена в том, что главное в человеке – это всегда сердце и любовь. Поэтому действовать мы можем не только руками, не только ногами, но прежде всего сердцем. Я думаю, что самое большое проявление любви сейчас – это просто внимание другому и поэтому соблюдение всех правил, которые могут обеспечить другому, прежде всего, здоровье. Поэтому вот карантин, самоизоляция, вот эти все условия, которые мы сегодня должны жить, в котором мы должны жить сегодня, это как раз проявление той деятельности любви, которая обычно как-то выражается через как-то добрые дела. И на самом деле я думаю, что когда мы сидим дома, мы можем использовать сети, мы можем использовать телефон, чтобы как-то показать свою близость, показать, что мы вместе. Ну, например, я здесь в Москве, и у меня пожилая мама, ей 87 лет, и она сидит дома в Италии. У меня есть братья, которые живут в Италии, но все равно они не могут к ней поехать. И она живет с женщиной, которая ухаживает за ней, они вдвоем. И что я делаю? Я каждый день ей звоню по WhatsApp, и как-то мы с ней беседуем. О чем мы беседуем? Ну, например, она очень, допустим, читает молитвы, розарий, участвует в трансляциях служб. И таким образом она активно участвует в спасении мира, она в курсе всего. А эта поддержка, которую я стараюсь как-то ей предложить, и которой все-таки мы живем вместе, это более деятельность, чем если мы даже жили бы вместе каждый день и ссорились, и были все-таки чужими друг другу. То есть я думаю, что деятельная любовь выражается в том, что мы помогаем друг другу смотреть на самое главное, смотреть на существенное, на смысл того, что происходит. Вот в этом поддержка.
в программе «Парсуна», которая вышла недавно на телеканале «Спас» и также недавно прозвучала у нас в эфире, вы сказали, что вас с вашими родственниками, которые живут в Италии, связывает вера. И это важный момент для вас именно сейчас в условиях самоизоляции, когда вы не можете туда поехать. Вот как бы вы это, ну, если угодно, расшифровали, объяснили для человека, который, может быть, сам в своем опыте вот этой связи не имеет?
Знаете, я думаю, что, конечно, не все верят. И есть все-таки мотивации, которые объединяют всех людей. И я думаю, что то, что объединяет всех людей, это тот факт, что человек, пока он жив, не может себе не давать вопросы, почему, в чем смысл, какой именно смысл того, что происходит. Мы можем об этом вроде бы как-то забыть, стараться забыть об этом, когда все как-то более-менее гладко идет, мы планируем, делаем, и мы можем как-то питать в себе иллюзию, что это мы сами творцы своей судьбы, что да, будет старость, смерть, болезнь и все прочее, но это в отдаленном будущем. А сейчас пока у меня все в руках. Перед такими испытаниями, как вот коронавирус, который это просто мировая беда, да, и который как раз поставил под сомнение именно самообладание, скажем, себе со стороны, собой со стороны человека. Я думаю, что верующие могут все-таки как-то наглядно показать, что этот смысл есть. Что этот смысл, и что не то, что мы верующие обладаем этим смыслом, это не смысл в наших руках, но мы в руках Божьих. То это то, что показал Папа Римский, когда в пятницу, 27 марта, он служил на пустой площади Святого Петра. Он служил, и были святые дары. Он и с ним было видно пустая площадь, были видны огоньки города. Да? Это как будто Святой Отец носит на себя вообще весь мир и как-то показывает всему миру, что смотрите туда, туда есть смысл. И этот смысл – это некая добрая судьба, некий добрый отец, который ждет нас, блудных детей, скажем.
И последний, если можно, вопрос из тех историй, которые вы знаете про то, как ситуация развивается в Италии, может быть, не в Италии, может быть, у нас в России. Вот какой пример человеческого поступка для вас показался самым таким правильным, достойным и согревающим сердце?
Ну, знаете, я думаю, что это как раз люди... Есть, я видела, что в этой беде как-то в людях пробудились наилучшие как-то чувства, наилучшие проявления своего «я». Как вам сказать? Например, одна моя подруга сказала, что был человек, который хотел соборованный и хотел, по крайней мере, какое-то благословение. Нашелся очень как-то пожилой священник, который как-то очень боялся, не знал, колебался, ну я как-то боюсь. И вот эта моя подруга, медсестра, как-то его уговаривала, одевала в эту маску, скафандру, и как-то старалась как-то, чтобы внушить ему как-то силы, мужество, чтобы подойти к больному. И вот этот пожилой священник, который как-то вначале не хотел, колебался, боялся, нашел все-таки мужество и благословил этого человека, умирающего. И когда он вышел, он сам заплакал и сказал, ну вы знаете, какую благодать мне сделали, потому что вы мне дали возможность быть на самом деле священником, когда у меня для этого уже не было сил. Вот это как раз идея, что Господь, это Господь, который творит добро. Вот, но творит Он добро через человеческие руки.
Это была Джованна Паравичини, руководитель фонда «Христианская Россия». Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Эту программу мы записываем не в студии «Светлого радио», а дистанционно. С вами Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».